«Личный подход» Ольги Журавлевой.
Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Личный подход». Меня зовут Ольга Журавлева, и сегодня я с большой радостью представляю своего гостя-собеседника Романа Георгиевича Шмакова, доктора медицинских наук, профессора Российской академии наук, главного внештатного специалиста по акушерству Минздрава Российской Федерации, ну и, самое главное, директора МОНИАК. Это такой важный очень институт, который занимается здоровьем женщин и родовспоможением в рамках Московской области, но интересно, что институт находится в самом центре Москвы. В общем, там, где сейчас уже не располагаются большие клиники. Здравствуйте, Роман, давайте начнем обо всем по порядку.
Здравствуйте.
Давайте начнем с уникальности института, который вы возглавляете, и разберемся с географией. Итак, институт областной, да, то есть занимается он населением Московской области, находится в самом сердце нашего города. Могут ли к вам обратиться москвички?
Да, конечно. На самом деле наш институт находится в самом центре Москвы, и нашему институту как лечебному учреждению уже 150 лет, а как научно-исследовательскому институту 95. То есть это один из самых древних институтов, который существует в области акушерства и гинекологии. Вот. И мы в основном оказываем помощь жительницам Московской области. Но, естественно, если москвички, да, приехать на роды, это тоже возможно. Это все оказывается в рамках обязательного медицинского страхования, ОМС. Вот. Экстренная помощь у нас в Российской Федерации. Пациентка может рожать в любом учреждении, в котором она пожелает. Поэтому, но плановые операции, гинекологические операции, это в основном Московская область. Но москвички также могут обратиться к нам.
А скажите, пожалуйста, вот вы говорите, что это одно из старейших учреждений, и не секрет, это на вашем сайте написано, что начиналось все с 5 коек буквально в этом учреждении. Почему так мало? Или это было нормально для того времени?
Сначала это была такая небольшая лечебница для бедных людей. Потом это все переросло в один из самых, на самом деле, больших родильных домов Москвы по тем временам. Это 19 век, да, тоже для бедных, на самом деле, кто не имел денег, кто не мог позволить себе роды за, значит, собственно говоря, в каких-то учреждениях платных. Вот.
Или на дому. Дому рожали.
В основном на дому, конечно. Вот. Потом это все переросло, и уже потом стал как научно-исследовательский институт. И у нас, конечно, очень большая научная база, очень много профессоров, докторов меднаук, кандидат меднаук, то есть таких профессорский, преподавательский состав.
А скажите, пожалуйста, сколько одновременно у вас может пребывать в стационаре женщин? Ну, сколько коек, как принято говорить?
У нас 150 коек, вот, мы небольшие, на самом деле. Вот.
Но это хорошо.
Это, с одной стороны, хорошо, да. Вот. И это койки только для беременных женщин и для пациенток гинекологических. Вот у нас одна из самых передовых гинекологических отделений. У нас есть робот.
Да Винчи?
Робот Да Винчи. Причем самая последняя модель. Вот. И первые, кто стал делать гинекологические операции на роботе, это именно в МОНИАГе. И самый большой опыт, который накоплен это по стране, да, это именно в МОНИАГе. Вот на роботе это уникальная операция. Вот это и гинекологические, и онкогинекологические. И что важно очень, очень удобно оперировать, если женщина имеет морбидное ожирение. То есть есть избыточный вес, 130-140 килограмм. Да, вот.
Тоже бывает.
Это очень часто, да. Вот робот очень в этом плане актуален. Потому что если лапароскопически делать, а уж тем более если делать обычный разрез, это крайне технически сложно. Вот. И сделать хорошо операцию крайне сложно. А вот на роботе вот это совершенно великолепно получается. И вот это именно одно из основных показаний, вот почему используется робот, а не лапароскопия.
А видите, как интересно, вы говорите, что у вас накоплен самый такой плотный, богатый опыт по стране роботизированных операций, на Да Винчи в частности, а коек-то не так много.
Да, Да, коек немного. И дело все в том, что мы начали с того, что мы находимся на Покровке.
Да, да, в самом центре.
Вот, и у нас, конечно, здание достаточно старое. Вот, поэтому, конечно...
Историческое, скажем прямо.
Оно историческое, да, на самом деле. Да, вот. И расшириться это, ну, достаточно сложно. Технически там что-то построить или что-то расширить, это достаточно сложно.
Ну, а как сегодня перевозят, да, строят новые клиники, ну, вот примерно бульвар, где сейчас Мосгордума была одна из старейших клиник Москвы, вот теперь переехал там к Савеловскому вокзалу. Ну, и примеров таких достаточно.
Да, конечно, да, 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 возможно, да.
А вам хотелось бы расшириться?
А, да. Да. Имея вот те уникальные возможности, которые мы имеем, и в акушерстве, потому что все самые тяжелые случаи, которые есть в Московской области, это и сахарный диабет, и экстрагенитальная патология. Вот мы сейчас начали заниматься проблемой рака и беременности. Мы начали заниматься проблемой вырастания плаценты, такая акушерская сложная патология. Вот. И фетальные операции. То есть, конечно, хотелось бы, чтобы было, конечно, чуть больше площадей, чуть больше операционных.
Но главное, больше помощи вы можете оказать.
И, конечно, мы сможем охватить больше пациентов. Да, у нас вот в год проходит около 2000 родов. Не потому, что мы не можем больше дать, да, но дело все в том, что у нас ограниченное количество палат.
А вот скажите, пожалуйста, вот 150 коек – это для пациента, который не пришли к вам рожать, да, которые пришли лечиться с другими проблемами?
150 коек – это стационарные коек, которые и пришли рожать, которые лежат беременные, которые лежат после родов, которые лежат гинекологические пациенты.
Все вместе.
Все вместе, да. И плюс еще даже вот это считается детская реанимация, детская патология.
А скажите, пожалуйста, вот как вы смотрите на это словосочетание или уже такое устоявшееся выражение, что, ну, вообще беременность – это не болезнь?
Абсолютно с этим согласен. Хотя всегда говорят, что все равно там беременность – это мощная нагрузка на организм. Да, конечно, конечно. Естественно, происходит изменение в сердечно-сосудистой системе, в дыхательной системе, в мочевыделительной системе. То есть, конечно, во всех системах и органах абсолютно происходят правильные адаптационные изменения, которые нужны для сохранения беременности, для роста ребенка и рождения ребенка, да, безопасного рождения ребенка, да. Вот, понимаете, да, даже вот кровопотеря, да, во время родов, если бы такая кровопотеря была, например, у мужчины, ну, это было бы тяжело ему бы перенести на самом деле. А изменения, которые происходят во время беременности, да, снижение гемоглобина, снижение уровня эритроцита, чтобы не терялись во время кровотечения, позволяет тому, что женщина спокойно переносит вот эту кровопотерю.
А, то есть, когда понижается гемоглобин, неизбежно, ну, все, кто проходил период беременности, это знают, это нормально.
Это норма, это физиологическая норма. Только надо понимать, когда уже это не норма, а когда это уже патология. То есть, вот для этого нужен врач, когда поймет. Но, еще раз возвращаясь к вашему вопросу, беременность – это нормально. Вот. Единственное, что вот мы сейчас все время об этом говорим, что женщина сейчас откладывает рождение ребенка на более поздний репродуктивный возраст. Там, например, моя мама первого ребенка своего рожала в 20 лет, моя супруга в 25 лет. Вот. Моей дочери сейчас 23 года, и она не думает сейчас о беременности, о заведении семьи. Ну вот это вот молодежь, это такие совершенно...
Сдвигаются, да, лет на 10?
Сдвигаются лет на 10, да, вот, да, это в лучшем случае. И, конечно, если там женщина рожает уже после 40 лет, конечно, не, ну, все случай от случая, да, бывает и 40 лет женщина выглядит лучше, чем в 20, да, но если мы возьмем общую популяцию, то, конечно, после 40 лет накапливается груз различных заболеваний, вот, это и артериальная гипертензия, и сахарный диабет, и чаще гестационный диабет, который диабет возникает во время беременности. Поэтому, конечно, иногда беременность может быть, конечно, не нормой, и на женщину, собственно говоря, ложится достаточно большой груз вот этих вот ослаблений, осложнений, которые могут возникать во время беременности.
Ну и внимание другое уже, да, со стороны медицины, со стороны семьи.
Совершенно верно, конечно, да. Вот. И чем более возрастная пациентка, тем, собственно говоря, врач-акушер-гинеколог должен обратить на те состояния, которые могут у нее возникнуть в связи с ее возрастом.
Ну, я понимаю, что это вопрос такой, с одной стороны, не в бровь, а в глаз, а с другой стороны, он витает в воздухе. Но все-таки есть ли какой-то возраст для первых родов, ну, вполне наукой принятый, да?
Ну, вот мы всегда считаем 35 лет, отсечка. Угу. 35 лет до 35 лет мы считаем, ну, это условная граница.
Тоже условная.
Она абсолютно условная граница. Вот она сейчас, вот эти границы стираются. Вот еще раз говорю, что продолжительность жизни повышается.
Качество повышается.
Качество повышается, да, и, допустим, даже 50 лет назад 50-летний там человек и сейчас 50 лет, это совершенно разные люди.
О, да.
Это совершенно разные люди, поэтому все меняется. Поэтому это условная граница, но у акушеров есть такое, да, до 35 лет и после 35 лет.
Ну, на самом деле, так совпало, Роман Георгиевич, что мы с вами встречаемся именно в год, объявленный в нашей стране годом семьи, но приятно, что именно в этот период большое внимание к планированию семьи, да, вообще к этому институту и брака, и внимание к тому вообще, как жить большими семьями, если это возможно и получается. И, конечно же, вопрос того, насколько будут не бояться будущие мамы снова становиться таковыми, да, то есть вот первый раз рожают, второй, даже третий. Это не оставляет у них каких-то травм там и неприятных впечатлений, мягко говоря. Да? Я надеюсь, что мы с вами эту тему разовьем в следующей части программы. Не переключайтесь. Роман Георгиевич Шмаков, доктор медицинских наук, директор МАНИАК имени Краснопольского. Это один из ведущих институтов страны, который специализируется на лечении патологии у беременных. И недавно совсем Роман Георгиевич возглавил это учреждение и привнес туда тоже довольно много интересных подробностей, которые помогают и малышам лучше адаптироваться к их новой жизни. Ну и самое главное, над чем вы работаете, в том числе, это снижение женской смертности. Не переключайтесь, мы вернемся в эту студию ровно через минуту.
Личный подход. Ольги Журавлевой.
Что ж, как мы и обещали, мы продолжаем разговор сегодня про мам, малышей, женское здоровье. Ну и да, в год семьи Роман Георгиевич Шмаков готов поделиться теми передовыми методами, которыми сейчас обладает медицина. Это и отрасль, которая называется акушерство, это гинекология и какие-то уже взгляд обывателя совсем фантастические возможности, да, то есть ведение беременности и роды у онкобольных. При этом гинекологические очень сложные операции, которые сохраняют репродуктивную функцию. Но то, о чем, наверное, еще полвека назад даже разговора не было. Скажите, пожалуйста, сколько человек, вот мы знаем, что у вас 150 коек, это, с одной стороны, небольшой объем, с другой стороны, это внимание к каждому пациенту. А сколько персонала?
Да, у нас работает 350 человек. Да.
На 150 коек?
На 150 коек.
Класс.
Это и научные сотрудники, это и врачи, это и медсестры, это санитарки, это персонал по обслуживанию. Вот поэтому это немного, небольшое количество для института, для институтов, потому что половина — это научные сотрудники, которые занимаются наукой и делают на самом деле передовые работы. Да,
которые вы потом внедряете.
Которые потом внедряются по всей Российской Федерации в клиническую практику. Да, это очень важно и в гинекологии, и в акушерстве.
Мы с вами говорим о сложных передовых технологиях, но прежде мне хотелось бы, знаете, вас спросить. Московская область, которая сейчас, ну, практически стирает свои границы с Москвой, ну, так расширилась столица, и добираться намного проще, ну, и вообще ощущение, что эти два региона практически один, да? Как часто вам и вашим коллегам приходится выезжать в область, чтобы на месте консультировать или участвовать в операциях, когда нельзя пациентку, просто не успеваете довезти?
Да, действительно, наши коллеги, наши хирурги, наши акушеры часто выезжают по области. Если есть какие-то сложные ситуации, да, есть какие-то осложнения, да, послеродовые, когда необходимо сделать сложную операцию. Вот мы выезжаем, вот, и более того, мы не только выезжаем на различные случаи, мы выезжаем провести аудит, да, то есть провести аудит клиники, да, сказать, что позитивного, какие есть недостатки в этой клинике. Мы выезжаем на циклы, на образовательные циклы, вот, различные показываем операции. Да, это очень важно, когда приезжает хирург, да, и показывает лапароскопические операции вместе с хирургами, которые находятся в этой клинике. Они ассистируют, они видят, и это тренинг очень, он правильный и запоминающийся, и очень полезный для этих хирургов. Поэтому мы очень плотно общаемся. У нас в Московской области 6 перинатальных, крупных перинатальных центров, очень мощных, вот, хорошо развивающихся.
Один,
вот,
я знаю, в Сергиевом Посаде, один из последних, наверное, да, введенных в строй.
Вот, да, у нас есть и Балашихи, и Нарофоминский, и Видновский перинатальный центр, Щелковский перинатальный центр. Вот, конечно, они, во-первых, созданы и для того, чтобы оказывать как перинатальный центр для помощи для недоношенных детей. Вот. И, конечно, маршрутизация у нас состоит так, что, допустим, недоношенные дети поступают в Балашиху перинатальный центр. А с хирургической патологией в Люберецкий перинатальный центр. То есть вот есть четкая маршрутизация, где все врачи женских консультаций понимают, куда направить пациентку в случае той или иной ситуации.
А вы из центра Москвы буквально как центр управления этими клиниками?
Да, поскольку у нас и научная, и педагогическая база, у нас все ординаторы. Да,
и вы головной институт.
Мы головной институт. У нас ординаторы, у нас аспиранты, то есть это кузница кадров, то есть все вот эти вот последующие кадры, которые работают в Московской области, да не только потом они, кто в Москве, кто еще куда-то уезжает на другие субъекты Российской Федерации, они все учатся у нас. Поэтому, конечно, очень важно, да, не только, допустим, в обычном роддоме, обычные врачи, они занимаются только клинической работой, да. А вот все новое, да, все новое, что происходит в мире, все новые разработки, да, как внедрить, как, конечно, мы организационно-методическую работу ведем с этими клиниками.
А скажите, пожалуйста, вот сколько сегодня, я просто этот ответ несколько лет назад слышала, интересно, как сегодня, сколько должен современный врач проводить времени за чтением новостей медицины на английском языке?
Ой, хороший вопрос, на самом деле, да. Я скажу так, что вот мой критерий личный. Если я статью одну не прочитаю на английском языке...
В день.
День читает, да, день потерянный, да. К сожалению, сейчас вот за последний, когда стал директором, не всегда это получается. Вот. Но на самом деле здесь очень сложный вопрос, да. Но в любом случае на английском, на русском, да.
В переводе. Выходит же все равно на английском языке.
В переводе у нас хорошие отечественные работы российские, да, у нас есть несколько журналов акушерства и гинекологии, да, посвященных, поэтому в любом случае, конечно, уважающий себя врач, который хочет прогрессировать, который не хочет стагнировать и остаться на том же, да, и постепенно превращаться, извините, в повивальную, да.
Понятно.
Вот. Оставаться врачом, он, конечно, это непрерывное образование. И сейчас создано совершенно потрясающее условие. Вот раньше, да, я помню, когда я начинал свою профессиональную деятельность,
карьеру.
А
с чего, кстати?
Я начинал с центра Кулакова. У меня папа был профессором, да, и в центре Кулакова. Блестящий хирург, потрясающий хирург.
То есть вы во втором поколении? Еще кто-то был до папы?
Я во втором поколении, но у меня все, и мама, и сестра, они все врачи. Вот, и
династия.
Династия. Вот, и я со студенческих скамьи бегал к нему на дежурство, оставался на дежурстве, дежурил очень много вместе с ним, вот, и уже там к выходу из студенческой скамьи я уже умел оперировать, я уже понимал, что такое род. Я влюбился, я сначала хотел быть кардиологом, потому что мама у меня кардиолог, она работала в блоке интенсивной терапии, это самые тяжелые пациенты, потрясающая совершенно профессия, это очень сложная профессия, очень интеллектуально наполненная профессия, мне очень нравилось. Мне очень нравилось это все. Их кардиография, ЭКГ расшифровывать, это было совершенно... Ну, потом я пришел к папе на дежурство, он все сокрушался, что я ухожу...
От хирургии?
От хирургии. Пришел на дежурство, увидел первые роды, услышал этот первый крик и влюбился в эту профессию. И все, и больше...
Молодой человек, парень, да, казалось бы?
Ну, да, ну, может быть, гены.
Гены, конечно.
Поэтому я больше не изменял специальности и остался в акушерстве. Вот, и сейчас, когда вот 25 лет назад, 30 лет назад, не было возможностей, да, не было, во-первых, интернета. Но нельзя было, нужно было идти в библиотеку. Я помню, когда я делал кандидатскую диссертацию, я ходил в центральную библиотеку, сидел там часами.
В медицинскую, там на Нахимовском, в Черемушках.
Часами сидел, выбирал какие-то статьи там. Все. Сейчас вообще уникально. Сейчас, пожалуйста, зашел в интернет, все есть. Это первое. Второе. Сейчас все конференции проходят онлайн. И то есть тебе не нужно выходить с рабочего места, да, ехать в Москву. Я хочу сказать, что регионы сейчас, вот, да, вот раньше была разница. Все-таки Москва, Санкт-Петербург и регионы. И мы говорили, вот там. А сейчас нет. Сейчас любой точки Российской Федерации, если он хочет, он будет намного больше знать и намного больше уметь, чем в крупных центрах Москвы и Санкт-Петербурга. Это все же зависит от желания. Это уникальная возможность. Я, к сожалению, вот мне кажется, немножко, да, вот хорошие вот ребята, да, вот приходят к нам в ординатуру, но мне кажется, тогда мы были жадны до знаний, потому что их, ну, как-то
мало
аккумулировать было,
было
сложнее. Вот, и мы как-то все вот старались, там дежурили по 20 дежурств, мы ходили там, ну, постоянно, мы не выходили из клиники. Мне кажется, сейчас немножко молодежь более расслабленная, да, хотя она талантлива абсолютно, они совершенно талантливые, я считаю, вот, но мне не кажется, что у них не хватает вот этого рвения. Вот я думаю, ну вот сейчас вот можно было бы все, пожалуйста, все есть, пожалуйста, делайте.
И ну, техника какая?
И техника.
Вы что, могли мечтать про да Винчи?
Нет, нет, да, о чем мы
говорили? Или ваш отец, да.
Да, да. Тогда только внедрялась лапароскопия, я помню, первые шаги делались по лапароскопии, наши учителя там внедряли это все. Первая ЭКО появилась, вот ребенок родился в центре Кулакова, это первое ЭКО было сделано вот тоже, я как раз вот тоже уже в это время начинал свою профессиональную деятельность. То есть тогда вот, и как сейчас, вот прям какая прогрессия, да, вот.
И как к этому отношение поменялось, к счастью, правда же?
Какое вы имеете
да,
в виду?
Да, конечно.
Да, конечно, и поменялось отношение, как-то раньше это все дети из пробирки, сейчас, ну, это нормальная ситуация, и мы понимаем, что это совершенно безопасно, это нормально для рождения здоровых детей.
Может быть, даже и лучше. Или нет? Ну, ну ладно. Прервемся на самом интересном вопросе. Роман Георгиевич Шмаков, гость программы «Личный подход». Вот как раз в год семьи мы говорим о прибавлении в семействе, мы говорим о женском здоровье. Так что не переключайтесь. Мы, как и обещали, вернемся в эту студию. Директор «Маниак» имени Краснопольского. Напомню, это один из ведущих институтов страны, который специализируется на лечении патологии у беременных женщин. Но и без патологии могут обратиться те, кто хочет рожать в этом институте, могут обратиться за помощью жителей Московской области, но и москвички, если они оказались неподалеку, их, конечно, с радостью примут. Так записано у нас в правах, да, наш полис обязательного медицинского страхования позволяет и в таком научном институте тоже стать мамой. В общем, не переключайтесь.
Личный подход. Ольги Журавлевой.
Что ж, мы продолжаем. Программа «Личный подход» сегодня с Романом Георгиевичем Шмаковым, доктором медицинских наук, профессором Российской академии наук, главным внештатным специалистом по акушерству Минздрава РФ, директором «Маниак» имени Краснопольского научного института, ведущего головного, во всяком случае, в Московской области, но и очень передового института, который занимается сложными операциями и в утробе матери, и ведет беременности и роды у женщин с онкозаболеваниями, но еще решает ряд очень-очень важных вопросов. Скажите, пожалуйста, Роман Георгиевич, вот вы как главный внештатный специалист по акушерству Минздрава Российской Федерации, да? В том числе главный, сейчас главный человек в этом институте как директор, ну и в том числе вы же и курируете все медицинские события, да, и все медицинские достижения вашего института. Скажите, пожалуйста, планирование семьи, как сделать это трендом? Чтобы то, что мы с вами обсуждали выше, и те сложные случаи, патологии, и операции экстренные, да, чтобы снижался их процент.
Вы знаете, сейчас вы правильно говорите, год семьи, и наш президент, и наш министр здравоохранения, да, вот они постоянно говорят и упор делают на рождаемость,
на многодетность.
На многодетность, да, на снижение каких-то осложнений, да, там, вот, младенческой смертности. Да, это же в фокусе и президента. Да, это вот, один из показателей, который мы, как акушеры, гинекологи, неонатологи, отчитываемся. Да, это самое главное. Вот, поэтому, что касается семьи, делается потрясающе, да, вот сейчас вот программы, да, и сертификат молодожен, и предгравидарная подготовка, сейчас делается диспансеризация для женщин репродуктивного возраста, то есть создаются совершенно уникальные, такого я вот не помню, да, помните Советский Союз, да, у нас у всех была диспансеризация, потом от этого ушли.
Но сейчас тоже есть, пожалуйста, вот. Просто не все идут на нее.
Нет. Сейчас не просто есть, а сейчас создаются вот эти вот правильные подходы, ход и правильные программы, да, к диспансеризации. Да, это углубленная диспансеризация.
Чекап,
это,
как модно
чекап,
говорить.
Чекап, это модно, да. Это то, что диспансеризация, которая необходима, да, для проверки репродуктивной функции, сохранения репродуктивной функции. Поэтому планирование семьи – это чрезвычайно важная история, да, и правильная подготовка к беременности – это залог нормальной беременности. Еще раз говорю, вот если женщина подходит в чем-то нездорово, да, какие-то есть заболевания, да, которые можно до беременности
скорректировать,
какие-то хронические заболевания, все это может негативно влиять на имплантацию, на развитие эмбриона, и в дальнейшем возникает осложнение. Поэтому, как говорил мой учитель, профессор Сидельникова, как первый триместр, то есть первые 12 недель пройдет, так пройдет и беременность. В принципе, я считаю, она была права. И вот все основное – это подготовка к беременности и первые 12 недель. Ну и, конечно, необходимо постоянное наблюдение у врача-акушера-гинеколога.
Которому ты доверяешь.
Это было бы в идеале. Это желательно. Вообще, когда пациентка не доверяет врачу, это не очень хорошая история. Вот, поэтому правильное наблюдение. А что у нас сейчас есть? У нас сейчас есть еще уникальная история. Это мы сделали клинические рекомендации по всем специальностям, в том числе и в акушерстве. У нас 32 клинические рекомендации, и вся страна работает. Это лучшие практики, то есть это лучшие доказанные практики. То есть нет того, что я думаю, надо делать так. А я
то есть
думаю,
это протоколы уже?
Это, да, это протоколы, алгоритмы, которые обязательны к исполнению. Вот. Да, ты можешь идти вправо-влево при определенных ситуациях, но базис, да, при различных, например, есть протокол «Нормальная беременность». И там прописано, какие должна пациентка сделать скрининги, в какие сроки, какие она должна принимать там, препараты, да, если необходимо, какие она должна проходить обследования. И это для чего сделано? Для того, чтобы эта беременность прошла безопасно, гладко и закончилась рождением здорового ребенка.
Скрининг, генетические исследования, которые беспокоят, безусловно, всех, кто готовиться стать мамой, в каком возрасте необходимо их проходить в обязательном порядке?
Вы имеете...
Или всем, да, на, не дай бог, там наличие каких-то тяжелых заболеваний у плода.
А, в каком сроке беременности? Значит, все скрининги во время беременности проходят с 11 до 14 недели беременности.
Нет, это в любом возрасте? То есть любая женщина проходит такие
скрининги? Абсолютно.
Ага.
Более того...
И это бесплатно?
Это все бесплатно. показатели, значит, показатель эффективности работы акушерской службы, это именно, значит, один из критериев, это прохождение скрининга первого триместра. То есть, когда проходит, это основной скрининг, вот, он на основную хромосомную патологию и на некоторые пороки развития плода. То есть, некоторые пороки можно уже увидеть на первом скрининге.
Можно ли вмешаться в этот процесс и что-то исправить?
При пороках, да. Вот. При некоторых пороках это возможно. Даже можно иногда внутриутробно
оперировать. И то, что делают ваши коллеги в институте.
Во время беременности, угу. Да, это мы делаем в институте во время беременности. Вот буквально совсем недавно, вот, буквально 2 дня назад у нас была операция. Это двойня. Вот. Одна плацента на 2 плодов. Вот. И у них общие сосуды. И один является донором, а другой реципиент. То есть один получает, а другой не получает, да, вот. И один слишком сильно растет, а другой слишком слабо растет. И то плохо. Поэтому надо разобщить их. И мы входим внутриматочно, да, специальными инструментами и коагулируем, то есть прижигаем вот эти анастомозы, эти вот сосуды, которые их связывают. Вот. И потом даем возможность развиваться нормально и одному ребенку, и второму. И одному плоду, и второму плоду.
Ну, сегодня это уже ваша работа, да, и вы знаете, как действовать, но звучит-то как фантастика.
Да, раньше я вот, когда начинал фетальные хирурги, я считал, что это какой-то космос. Тогда только началось, тогда начались первые фетальные операции, и это был космос. Это был какой-то, ну, сейчас это, ну, уже практически в некоторых центрах, крупных центрах, да, переходит как рутина. Вот, как рутина, это нормально. И мы делаем внутриутробные операции. Вот есть такой порог развития позвоночника, как спина бифида.
Да.
Вот, если не сделать... Это тяжелый порог. Вот, это обездвиженность, это дисфункция тазовых органов, да, это гидроцефалия. Вот, то есть такие тяжелые... Это либо ребенок погибает, либо тяжелый инвалид. Поэтому, конечно, мы делаем операцию внутриутробно с нейрохирургами. То есть мы делаем небольшой разрез на матке, да, и через этот небольшой разрез вот, хирурги восстанавливают целостность тканей, да, и защищает от повреждений как околоплодных вод позвоночника, так и, собственно говоря, дальнейшее прогрессирование, расширение желудочков мозга, гидроцефалии. То есть вот это, конечно, операция, да, и накоплено, ну вот в Российской Федерации сделано около 60 операций. Это делается, откуда я пришел, собственно говоря, это центр Кулакова, вот, и госпиталь «Мать и дитя», который находится в Лапино. Вот, вот этих двух местах в основном делаются вот эти сложные очень операции. Вот, и мы накапливаем опыт, вот, и, возможно, и другие фетальные операции при различной патологии. Сердечная патология, да, и тоже очень большой опыт накапливается. Вот, и это, конечно, я считаю, такой один из инновационных технологий, которые мы можем применить во время беременности.
Ну, это вот мы с вами поговорили, да, про планирование семьи. И что значит правильно и вдумчиво и ответственно подходить к ведению беременности, в том числе.
Да.
Потому что можно вовремя ухватить проблему, совершенно, даже такую тяжелую.
Совершенно верно. Вот если мы даже перейдем к простым вещам, да, что беременная ест, какую воду она пьет, какие она препараты принимает, да, ведь вы понимаете, бездумное, например, применение антибактериальных препаратов, антибиотиков во время беременности идет к тому, что у ребенок рождается, только-только родился, а у него уже есть флора, которая, ну, неправильная в кишечнике, да, которая резистентна даже, да, резистентна к антибиотикам. Он родился, ему еще антибиотик никто не давал, а он уже
рождается... Он уже последствия имеет.
Да, с резистентной флорой. И, конечно, это не очень хорошо сказывается на последующем развитии. Поэтому любой препарат, который назначается беременной женщине, он должен... Я призываю всех беременных женщин, которые нас слушают или которые планируют, спрашивать у врача, для чего этот препарат нужен, почему он назначается. Да? Вот. И абсолютно есть ситуации, когда необходимо назначать
препараты. То есть риски взвешивать?
Конечно. Ну, если есть какая-то патология, ну, необходимо назначать антибактериальные препараты. Но, вот, но бездумное использование, только бездумное использование различных препаратов, это очень опасно для развития ребенка. Поэтому нужно взвешивать всегда все плюсы и риски и спрашивать у вашего врача, какие показания к назначению того или иного препарата. Это очень важно.
Прервемся буквально на минуту. Напомню, Роман Георгиевич Шмаков, доктор медицинских наук, директор МНИАК имени Краснопольского, один из ведущих институтов страны, находится в центре города, на Покровке, всего 150 коек в историческом здании, но такое средоточие передовой науки, такие уникальные операции и такие возможности, ну, и в обучении, и в помощи жителям практически всей страны благодаря телемедицинским технологиям. Об этом тоже поговорим, я надеюсь. Не переключайтесь.
Личный подход. Ольги Журавлевой.
У нас остается всего 12 минут эфирного времени программы «Личный подход». Сегодня с Романом Георгиевичем Шмаковым, доктором медицинских наук, который в первой части программы признался, что буквально влюбился в эту профессию. Из медицинской династии, хирург, акушер-гинеколог во втором поколении. Теперь директор МНИАК имени Краснопольского, ведущего института страны. И, Роман Георгиевич, вот не могу тоже обойти эту тему. Мы с вами говорим о планировании семьи, мы с вами говорим о тех возможностях потрясающих, которые появились у жителей нашей страны, не только потому, что год семьи 2024, но просто потому, что действительно мы стали жить в других реалиях, мы жить стали в другой науке, мы стали дольше жить, качественнее, ну и социально, конечно, во многих случаях это более благополучно. Вот вы отмечаете зависимость такую, да, например, там, центр Москвы, Покровка. Как часто к вам москвички благополучные, состоятельные, состоявшиеся, как часто они приходят рожать повторно?
Это очень хороший вопрос, потому что мне он нравится, во-первых. Вот, а во-вторых, это говорит о качестве учреждения. И я хочу сказать, что у нас потрясающий персонал, начиная от санитарок и среднего медперсонала, заканчивая врачами и руководителями. То есть, если я вам скажу, что я провожу каждый день конференцию, и раз в неделю я читаю отзывы. Я читаю коллективу отзывы о нас. И насколько приятно, да, услышать совершенно прекрасные... Я сейчас считаю, что это такое лакмусовая бумажка.
Отзывы, ну, конечно.
Это лакмусовая бумажка. И когда я делаю обходы, опять же, я всегда спрашиваю, там, где вы рожали? Он говорит, мы там-то рожали. А как вот... Он говорит, небо и земля. Маньяги...
Когда второй раз пришли, да?
Нет, даже где-то рожали не у нас, а приходят к нам. Я говорю, почему? У нас же, ну, не такие там условия, как в таких последних современных перинатальных... У вас отношения, у вас персонал совершенно отзывчивый, совершенно... Я считаю, что, ну, вот, помимо комфорта, вот, 90% удовлетворения от родов, от помощи медицинской, это, конечно, персонал. То есть, я всегда говорю... лишний раз улыбнитесь. Там сложные бывают случаи. Вы понимаете, ведь после родов бывает и послеродовая депрессия, и муж не приехал, да, там навестить, и что-то...
Отмечает.
Там, что-то думает, да, отмечает.
Может, или вообще, да, нет мужа.
Да. Поэтому надо поддерживать, да, то есть я всегда говорю, что акушер, главное, даже акушер, да, акушер-гинеколог — это одна специальность, но мы так немножко разделим акушер и гинеколог. Акушер должен быть психологом обязательно. Это 100%, потому что если акушер не хороший психолог, он не хороший акушер. Потому что беременный — это совершенно уникально. Это не кардиологически больной, это не онкологически больной, это совершенно...
И не больной, как мы с вами и обсудили.
Совершенно не больной, да, это совершенно... Да, вот. Поэтому, но это человек не больной,
но пациент.
Роды это сложно. Роды это всегда какие-то есть риски. Поэтому тут вот такая акушер должен быть и профессионалом, конечно, своей специальности. Вот. Поэтому мне очень приятно, возвращаясь к тому, что я читаю всегда, и очень хорошие отзывы. Очень хорошие отзывы. Вот. И негативные отзывы, они совершенно единичные. Вот. И чаще всего относятся к бытовым условиям. Да, там, вот, там что-то не то, а не к персоналу. Это очень приятно.
Ну, комфорта тоже хочется в этих обстоятельствах. Я уж не знаю, как это сегодня происходит. Наверное, чуть лучше, чем прежде было.
Конечно, комфорт – это у нас все индивидуальные родзалы сейчас, да, вот мы сделали абсолютно. У нас не бывает такого, что две женщины рожают в одном родзале. Вот у нас комфортно, да. У нас есть партнерские роды. Пожалуйста, супруг может присутствовать на родах. Вот это тоже большое-большое...
А надо, кстати, вот как ваше личное мнение, личный подход?
Вот, знаете, сложно. Вот, в принципе, в начале родов, наверное, супруг может поддержать...
Когда схватки.
Свое, да. Когда сами роды, вот, ну, я как-то вот сложно отношусь к этой... Ни в коем случае я не запрещаю, да, да, в данном времени. Я сам часто очень вел роды, сейчас поменьше, конечно, вот, намного.
Но все равно приходите.
Иногда, да, приходится. Вот. Я разрешаю, да, пожалуйста. Ну, вот как-то мне кажется, что это какое-то все-таки...
Таинство.
Некоторое таинство... Ну, здесь мужчина, он сложно организован, да.
Да-да, а потом-то жизнь продолжается.
Да, поэтому мне кажется, что это как решит супружеская пара, пожалуйста, там пара, которая рожает, пожалуйста, это их решения у всех разные.
В данном случае был интересен ваш личный подход. Конечно, у каждого свое решение.
У меня двое детей родилось путем кесарево сечения, были показания. Вот. Я не присутствовал на операции кесарево сечения ни в коем случае, потому что, хотя сам хирург и сам...
Ну, нельзя же быть когда близкий.
И мне спрашивают, вы сами делали?
Нельзя же.
Нет. Сами, даже не то, что это тахикардия 120, где-то там предоперационные, где-то это, да, нет, ни в коем случае. Поэтому это на выбор.
Скажите, пожалуйста, тоже вот еще как беременность не болезнь, да, еще есть тоже такое устоявшееся мнение, что, ну, во всяком случае, я это слышала от серьезных специалистов, ваших коллег, что от того, как вообще произошли роды, как они приняты, зависит, ну, очень многое в интеллектуальном развитии, да, вот будет... ребенок формулы изобретать или коробочки клеить. Правда ли?
Вы знаете, каждый этап это индивидуальное развитие ребенка. Каждый этап. Вот, начиная
даже до
зачатия. Даже исходный генетический материал, который имеют родители, влияет на последующее. И, конечно, развитие ребенка. Да? Вот даже беременная. Насколько она провела беременность? То ли она во время беременности Моцарта слушала, и консерваторию ходила, да, и у нее было хорошее настроение, и муж ей каждый раз цветы приносил, да, и у нее была куча позитивных эмоций, да. Либо он ей трепал нервы, да, какие-то вредные привычки во время беременности, да, и то есть каждый этап, и роды, конечно, тоже. Конечно, роды зависят, и насколько мы бережные родоразрешения, бережные всегда, да, вот. Даже ведь отличие есть роды через естественные родовые пути, либо кесарево сечение, поэтому мы и сейчас вот, да, вот для того, чтобы как-то приблизить, да, значит, кесарево сечение. Мы такую методику, первые, правда, англичане придумали, называется медленное кесарево сечение или бережное, там, soft, да, там, мягкое кесарево сечение, по-разному они называются. Вот, различные методики, чтобы процесс кесарево сечения, ну, условно, да, приблизить к родам, да.
Там, естественным.
К естественным, да, быстро ребенка не извлекать, да, дать маме во время кесарева, вдумайтесь, да, дать маме во время кесарева потужиться, да, чтобы она, как бы, головка вот, да, вот, не извлекалась акушером, а она сама выходила. Там, дать пуповине пульсировать, да, во время кесарево сечения, тоже это дело. Приложить
груди
сразу, вот ребенок во время кесарево сечения на пуповине, и мы прикладываем сразу к груди маме, сразу. Вот, то есть ребенок лежит на груди у мамы, да. Вот, то есть вот эти вещи, конечно, они очень тонкие, да, и чем мы ближе сделаем это к природе, как это было задумано, да, Вот. Тем, конечно, лучше для ребенка, конечно, имеет значение.
Ну, и тот вопрос, который у нас остался без ответа, я понимаю, что тема отдельная, развивать не будем, 2 минуты осталось, сразу вас спасаю, но и вопрос зачатия, да, и вопрос вот ЭКО, насколько это вообще может, правда, влиять на дальнейшие там способности, возможности ребенка?
Вы знаете, ведь программа ЭКО имеет историю десятилетий, да, и уже этих детей мы наблюдаем, да, были попытки дискредитировать эту программу, сказать, что они больше аутизма, там, у этих детей есть такие вот этих вещи. Дело все в том, что, ну, понимаете, конечно, естественное зачатие, но лучше, конечно, мы не будем это отрицать, но дети, которые рождены такой, совершенно, да, у меня есть у друзей, да, вот моих, да, которые непосредственно общаемся с детьми постоянно дружим, вот, тоже ЭКО, ничего, вообще абсолютно нормальные, интеллектуально образованные ребята, да, совершенно нормально, не так же они болеют, как и мои дети, которые естественные, да, совершенно ничем они не отличаются, вот, то есть, ну, нельзя, да, дискредитировать, да, вот эти вещи, ну, а что, лучше, чтобы не было детей у этой пары, да?
Нет, которые... это вообще не вопрос,
да,
конечно.
Вот, ну и все, и еще раз говорю, много исследований проведено, которые показывают, что они здоровы, эти дети, поэтому вот не надо...
Ханжество не надо, да, все-таки?
Мне кажется,
да.
Не надо пытаться.
Ну, конечно, да. Конечно. Есть ли у вас какая-то личная статистика, ну, вот вы через ваши руки, сколько детей прошло, сколько родов?
Это невозможно. Посчитать невозможно. Может быть, я считал, ну, хотя я не считал, можно посчитать до 1000, когда детей
родилось. По годам хотя бы, да?
Да, да, там, до 2000. Но посчитать, там, я не думаю, что ни один акушер-гинеколог, который работает там 20-25 лет, не сможет посчитать, сколько родилось у него, сколько он помог родиться детям. Самое главное, чтобы не было на памяти у акушера-гинеколога рождения тяжелых детей. Вот это самое главное.
Спасибо вам огромное за этот разговор. Светлый, классный и, мне кажется, дающий надежду очень многим, кто сомневается, стоит, не стоит рисковать, имея какие-то такие заболевания, непростые даже, онкологические заболевания. Но, поговорив с вами, становится понятно, что сегодня наука очень здорово продвинулась вперед и на практике, в клинической практике, на ваших 150 койках. Это, ну, просто роскошный результат. Спасибо вам огромное.
Спасибо.
Я напомню нашим слушателям, что гостем программы «Личный подход» был Роман Георгиевич Шмаков, доктор медицинских наук, профессор Российской академии наук, главный внештатный специалист по акушерству Минздрава Российской Федерации, ну и директор Института Маниак имени Краснопольского, одного из ведущих институтов страны. Спасибо вам огромное. Будьте здоровы.
«Личный подход» Ольги Журавлевой.